встревоженный бегством воевод от Ельца и Кром, бегством чиновников и рядовых от воевод и знамен, наконец, силою, успехами бунта, Василий еще не смутился духом, имея данное ему от природы мужество, если не для одоления бедствий, то, по крайней мере, для великодушной гибели. Летописец говорит, что царь без искусных стратегов и без казны есть орел бескрылый, и что таков был жребий Шуйского. Борис оставил преемнику казну и только одного славного храбростью воеводу, басманова изменника. Лжедимитрий Расточитель не оставил ничего, кроме изменников, но Василий делал, что мог. Объявив всенародно о происхождении мятежа, о нелепой басне Растригина спасения, о сонмище воров и негодяев, коим имя Димитрия служит единственно предлогом для злодейства, в самых тех местах, где жители ими обманутые встречают их как друзей, царь выслал в поле новое, сильнейшее войско и как бы спокойным сердцем, как бы в мирное безмятежное время, удумал загладить несправедливость современников в глазах потомства, снять опалу с памяти венценосца, хотя и ненавистного за многие дела злые, но достойного хвалы за многие государственные благотворения. Велел пышно и великолепно перенести тело Бориса, Марии, юного Феодора из бедной обители святого Варсонофия в знаменитую Лавру Сергиеву. Торжественно огласив убиение и святость Димитрия, Шуйский не смел приблизить к его мощам гроб убийцы и снова поставить между царскими памятниками, но хотел сим действием уважить законного монарха в Годунове, будучи также монархом избранным. Хотел возбудить жалость, если не к Борису виновному, то к Марии и к Феодору невинным, чтобы произвести живейшее омерзение к их гнусным умертвителям, сообщникам Шаховского, жадным к новому цареубийству. В присутствии бесчисленного множества людей, всего духовенства, двора и синклита открыли могилы. 20 иноков взяли раку Борисову на плечи свои, ибо сей царь скончался иноком. Феодорову и Мариину несли знатные сановники, провождаемые святителями и боярами. Позади ехала в закрытых санях несчастная Ксения и громко вопила о гибели своего дома, жалуясь Богу и России на изверга-самозванца. Зрители плакали, вспоминая счастливые дни ее семейства, счастливые и для России в первые два года Борисова царствования. Многие об нем тужили, встревоженные настоящим и страшася будущего. В Лавре, вне церкви Успения, с благоговением погребли отца, мать и сына. Оставили место и для дочери, которая жила еще 16 горестных лет в девичьем монастыре Владимирском, не имея никаких утешений, кроме небесных. Новым погребением возвращая сан царю, лишенному оного в могиле, думал ли Василий, что некогда и собственные его кости будут лежать в неизвестности, в презрении, и что великодушная жалость, справедливость и политика также возвратят им честь царскую. Уже не только политика мерила Василия с Годуновым, но и злополучие, разительное сходство их жребия. Обоим власть изменяла. Опоры того и другого, видом крепкие, падали, рушились, как тлен и брение. Рати Васильевы, подобно Борисовым, цепенели, казалось, пред тенью Димитрия. Юноша, ближний государев, князь Михаил Скопин-Шуйский, имел успех в битве с неприятельскими толпами на берегах Пахры. Но воеводы главные, князья Мстиславский, Дмитрий Шуйский, Воротынский, Голицыны, Нагии, имея с собой всех дворян московских, стольников, стряпчих, жильцов, встретились с неприятелем уже в 50 верстах от Москвы, в селе Троицком, сразились и бежали, оставив в его руках множество знатных пленников. Уже Болотников, Пашков, Липунов, взяв, опустошив Коломну, стояли в октябре месяце под Москвою, в селе Коломенском. Торжественно объявили Василия царем сверженным, писали к москвитянам, духовенству, синклиту и народу, что Димитрий снова на престоле и требует их новой присяги, что война кончилась и царство милосердия начинается. Между тем мятежники злодействовали в окрестностях, звали к себе бродяг, холопий, приказывали им резать дворян и людей торговых, брать их жен и достояние, обещая им богатство и воеводство, рассыпались по дорогам, не пускали запасов в столицу, ими осажденную. Войско и самое государство как бы исчезли для Москвы, преданной с ее святынью и славою в добычу неистовому бунту. Но всей ужасной крайности еще блеснул луч великодушия. Оно спасло царя и царство, хотя на время. Василий, велев написать к мятежникам, что ждет их раскаяние, и еще медлит истребить жалкий сон безумцев, спокойно устроил защиту города, предместий и слобод. Духовенство молилось. Народ постился 3 дня, и, видя неустрашимость в государе, сам казался неустрашимым. Воины, граждане по собственному движению обязали друг друга клятвою в верности, и никто из них не бежал к злодеям. Полководцы, князья Скопин-Шуйский, Андрей Голицын и Татев, расположились станом у Серпуховских ворот для наблюдения и для битвы в случае приступа. Высланные из Москвы отряды восстановили ее сообщения с городами, ближними и дальними. Патриарх, святители писали всюду грамоты увещательные. Верные одушевились ревностью, изменники устыдились. Тверь, Смоленск служили примером. Их дворяне, дети боярские, люди торговые кинули семейство и спешили спасти Москву. К добрым тверетянам присоединились жители Зубцова, Тарицы, Ржева. К добрым смолянам – граждане Вязьмы, Дорогобужа, Серпейска. Уже не преступники от малодушия, но снова достойные россияне. Везде били злодеев, выгнали их из Можайска, Волока, обители святого Иосифа, не давали им пощады, казнили пленных. Тогда же в Коломенском стане открылась важная измена. Болотников, называя себя воеводою царским, хотел быть главным. Но воеводы, избранные городами, не признавали сей власти, требовали Дмитрия от него, от Шаховского. Не видали и начинали хладеть в усердии. Ляпунов первый удостоверился в обмане и, стыдясь быть союзником бродяг, холопий, разбойников без всякой государственной благородной цели, первый явился в столице с повинную, вероятно, вследствие тайных предварительных сношений с царем, а за Ляпуновым и все рязанцы, Сунбулов и другие. Василий простил их и дал Ляпунову сан думного дворянина. Скоро и многие иные сподвижники бунта, удостоверенные в милосердии государя, перебежали из Коломенского в Москву, где уже не было ни страха, ни печали. Все ожило и пылало ревностью ударить на остальных мятежников. Василий медлил, изъявляя человеколюбие и жалость к несчастным жертвам заблуждения, говорил: «Они также русские и христиане. Молюсь о спасении их душ, да раскаются, и кровь Отечества да не льется в междоусобии». Василий или действительно надеялся утишить бунт без дальнейшего кровопролития, торжественно предлагая милость самым главным виновникам оного, или для вернейшей победы ждал смолян и тверетян. Они соединились в Можайске с воеводою царским Колычевым и приближались к столице. Еще мятежники упорствовали в намерении овладеть Москвою. Укрепили Коломенский стан валом и тыном, терпеливо сносили ненастье и холод глубокой осени, приступали к Симонову монастырю и к Гонной или Рогожской слободе. Были отражены, лишились многих людей и все еще не унывали, по крайней мере, Болотников. Он не слушал обещаний Василия забыть его вину и дать ему знатный чин, ответствуя: «Я клялся Дмитрию умереть за него и сдержу слово. Буду в Москве не изменником, а победителем». Уже видел знамена тверетян и смолян на Девичьем поле, видел движение в войске московском и смело ждал битвы неравной. Василий, сам опытный в деле бранном, еще не хотел и пред стенами кремлевскими ратоборствовать лично, как бы стыдясь врага подлого. Хотел быть только невидимым зрителем сей битвы. Верил главное начальство усерднейшему или счастливейшему витязю, 20-летнему князю Скопину-Шуйскому, который свел полки в монастыре Даниловском и мыслил окружить неприятеля в стане. Болотников и Пашков 2 декабря встретили воевод царских. Первый сразился как лев. Второй, не обнажив меча, передался к ним со всеми дворянами и с сознатной частью войска. У Болотникова остались казаки, холопы, северские бродяги. Но он бился до совершенного изнурения сил и бежал с немногими к Серпухову. Остальные рассеялись. Казаки еще держались в укрепленном селении Заборье и, наконец, с атаманом Беззубцевым сдались, присягнув Василию верности. Кроме их, взяли на бою столь великое число пленных, что они не уместились в темницах московских и были все утоплены в реке, как злодеи ожесточенные. Но казаков не тронули и приняли в царскую службу. Юноше-победителю, князю Скопину, рожденному к чести, утешению и горести Отечества, дали сан боярина, а воеводе Колычеву – боярина и дворецкого. Радовались и торжествовали. Пели молебны с колокольным звоном и благодарили небо за истребление мятежников, но прежде времени.